Лев Толстой. Отец Сергий. В Петербурге в 40-х годах случилось удивившее всех событие. Красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель-адъютантство, и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение свою сестре и уехал в монастырь с намерением поступить в него монахом. Событие казалось необыкновенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних причин его. Для самого же князя Степана Касацкого все это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе. Отец Степана Касацкого, отставной полковник гвардии, умер, когда сыну было 12 лет. Как ни жаль было матери отдавать сына из дома, она не решилась не исполнить воли покойного мужа, который в случае своей смерти завещал не держать сына дома, а отдать в корпус, и отдала его в корпус. Сама же вдова с дочерью Варварой переехала в Петербург, чтобы жить там же, где сын, и брать его на праздники. Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, в особенности по математике, к которой он имел особенные пристрастия, и по фронту, и верховой езде. Несмотря на свой выше обыкновенного рост, он был красив и ловок. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость. Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив. Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял самообладание и делался зверем. Один раз он чуть не выкинул из окна кадета, начавшего трунить над его коллекцией минералов. Другой раз он чуть было не погиб, целым блюдом котлет пустил в эконома, бросился на офицера и, говорят, ударил его за то, что тот отрекся от своих слов и прямо в лицо солгал. Его, наверное, бы разжаловали в солдаты, если бы директор корпуса не скрыл все дело и не выгнал эконома. 18 лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк. Император Николай Павлович знал его еще в корпусе и отличал его и после в полку, так что ему пророчили флигель-адъютантство. И Касацкий сильно желал этого, не только из честолюбия, но главное потому, что еще со времен корпуса страстно, именно страстно любил Николая Павловича. Всякий приезд Николая Павловича в корпус, а он часто езжал к ним, когда входила бодрым шагом эта высокая, с выпеченной грудью, горбатым носом над усами и с подрезанными бакенбардами фигура в военном сюртуке и могучим голосом здоровалась с кадетами, Касацкий испытывал восторг влюбленного, такой же, какой он испытывал после, когда встречал предмет любви. Только влюбленный восторг Николаю Павловичу был сильнее. Хотелось показать ему свою беспредельную преданность, пожертвовать чем-нибудь, всем собой, ему. И Николай Павлович знал, что возбуждает этот восторг, и умышленно вызывал его. Он играл с кадетами, окружал себя ими, и то ребячески просто, то дружески, то торжественно величественно обращаясь с ними. После последней истории Касацкого с офицером Николай Павлович ничего не сказал Касацкому, но когда тот близко подошел к нему, он театрально отстранил его и, нахмурившись, погрозил пальцем. И потом, уезжая, сказал: «Знайте, что все мне известно, но некоторые вещи я не хочу знать, но они здесь», — он показал на сердце. Когда же выпущенные кадеты являлись ему, он уже не поминал об этом, сказал, как всегда, что они все могут прямо обращаться к нему, чтобы они верно служили ему и отечеству, а он всегда останется их первым другом. Все, как всегда, были тронуты, а Касацкий, помня прошедшее, плакал слезами и дал обет служить любимому царю всеми своими силами. Когда Касацкий вышел в полк, мать его переехала с дочерью сначала в Москву, а потом в деревню. Касацкий отдал сестре половину состояния, то, что оставалось у него, было только достаточным для того, чтобы содержать себя в том роскошном полку, в котором он служил. С внешней стороны Касацкий казался самым обыкновенным молодым блестящим гвардейцем, делающим карьеру, но внутри его шла сложная и напряженная работа. Работа самого его детства шла, по-видимому, самой разнообразной, но в сущности все одна и та же, состоящая в том, чтобы во всех делах, представлявшихся ему на пути, достигать совершенства и успеха, вызывающего похвалы и удивление людей. Было ли это учение, науки, он брался за них и работал до тех пор, пока его хвалили и ставили в пример другим. Добившись одного, он брался за другое. Так он добился первого места по наукам, так он, еще будучи в корпусе, заметив раз за собой неловкость в разговоре по-французски, добился до того, чтобы овладеть французским как русским. Так он, потом, занявшись шахматами, добился того, что, еще будучи в корпусе, стал отлично играть. Кроме общего призвания жизни, которое состояло в служении царю и отечеству, у него всегда была поставлена какая-нибудь цель, и как бы ничтожна она ни была, он отдавался ей весь и жил только для нее до тех пор, пока не достигал ее. Но как только он достигал назначенной цели, так другая тотчас же вырастала в его сознании и сменяла прежнюю. Это-то стремление отличиться и для того, чтобы отличиться, достигнуть поставленной цели, наполняло его жизнь. Так, по выходе в офицеры, он задался целью наивозможнейшего совершенства в знании службы и очень скоро стал образцовым офицером, хотя и опять с тем недостатком неудержимой вспыльчивости, которая и на службе вовлекла его в дурные и вредные для успеха поступки. Потом, почувствовав раз в светском разговоре свой недостаток общего образования, задался мыслью пополнить его и засел за книги и добился того, чего хотел». Потом он задался мыслью достигнуть блестящего положения в высшем светском обществе. Выучился отлично танцевать и очень скоро достиг того, что был зван на все великосветские балы и на некоторые вечера. Но это положение не удовлетворяло его. Он привык быть первым, а в этом деле он далеко не был им. Высшее общество тогда состояло, да я думаю, всегда и везде состоит из четырех сортов людей. Из людей богатых и придворных. Из небогатых людей, но родившихся и выросших при дворе, из богатых людей, подделывающихся к придворным, и из небогатых и непридворных людей, подделывающихся к первым и вторым. Касацкий не принадлежал к первым. Касацкий был охотно принимаем в последние два круга. Даже вступая в свет, он задал себе целью связь с женщиной света и неожиданно для себя скоро достиг этого. Но очень скоро он увидал, что те круги, в которых он вращался, были круги низшие. А что были высшие круги, и что в этих высших придворных кругах, хотя его и принимали, он был чужой. С ним были учтивы, но все обращение показывало, что есть свои, и он не свой. И Касацкий захотел быть там своим. Для этого надо было быть или флигель-адъютантом, и он дожидался этого, или жениться в этом кругу, и он решил, что сделает это. И он избрал девушку, красавицу, придворную, не только свою в том обществе, в которое он хотел вступить, но такую, с которой старались сближаться все самые высоко и твердо поставленные в высшем кругу люди. Это была графиня Короткова. Касацкий не для одной карьеры стал ухаживать за Коротковой. Она была необыкновенно привлекательной, и он скоро влюбился в нее. Сначала она была особенно холодна к нему, но потом вдруг все изменилось. И она стала ласкова, и ее мать особенно усиленно приглашала его к себе. Касацкий сделал предложение и был принят. Он был удивлен легкостью, с которой он достиг такого счастья, и чем-то особенным, странным в обращении и матери, и дочери. Он был очень влюблен и ослеплен, и потому не заметил того, что знали почти все в городе, что его невеста была за год тому назад любовницей Николая Павловича. За две недели до назначенного дня свадьбы Касацкий сидел в царском селе на даче у своей невесты. Был жаркий майский день, жених с невестой походили по саду и сели на лавочке в тенистой липовой аллее. Мэри была особенно хороша в белом кисейном платье. Она казалась олицетворением невинности и любви. Она сидела, то опустив голову, то взглядывая на огромного красавца, который с особенной нежностью и осторожностью говорил с ней каждым своим жестом, словом, боясь оскорбить, осквернить ангельскую чистоту невесты. Касацкий принадлежал к тем людям 40-х годов, которых уже нет нынче, к людям, которые, сознательно допуская для себя и внутренне не осуждая нечистоту в половом отношении, требовали от жены идеальной небесной чистоты, и эту самую небесную чистоту признавали в каждой девушке своего круга, и так относились к ним. В таком взгляде было много неверного и вредного в той распущенности, которую позволяли себе мужчины. Но по отношению к женщин такой взгляд, резко отличающийся от взгляда теперешних молодых людей, видящих каждой девушке и ищущей себе дружку-самку, такой взгляд был, я думаю, полезен. Девушки, видя такое боготворение, старались и быть более или менее богинями. Такого взгляда на женщин держался и Касацкий. И так смотрел на свою невесту. Он был особенно влюблен в этот день и не испытывал ни малейшей чувственности к невесте. Напротив, с умилением смотрел на нее, как на нечто недосягаемое. Он встал во весь свой большой рост и стал перед нею, опершись обеими руками на саблю. «Я только теперь узнал все то счастье, которое может испытать человек. И это вы, это ты, — сказал он, робко улыбаясь, — дала мне это». Он был в том периоде, когда «ты» еще не сделалась привычной, ему, смотря нравственность снизу вверх на нее, страшно было говорить «ты» этому ангелу. «Я себя узнал благодаря тебе, узнал, что я лучше, чем я думал. Я давно это знаю. Я зато-то и полюбила вас». Соловей защелкал вблизи, свежие листва зашевелилась от набежавшего ветерка. Он взял ее руку и поцеловал ее, и слезы выступили ему на глаза. Она поняла, что он благодарит ее за то, что она сказала, что полюбила его. Он прошелся, помолчал, потом подошел, сел. «Вы знаете, ты знаешь, но все равно. Я сблизился с тобой небескорыстно. Я хотел установить связи с светом, но потом... Как ничтожно стало это в сравнении с тобой, когда я узнал тебя. Ты не сердишься на меня за это?» Она не отвечала и только тронула рукой его руку. Он понял, что это значило «нет, не сержусь». «Да, ты вот сказала...» Он замялся, ему показалось это слишком дерзко. «Ты сказала, что полюбила меня, но прости меня. Я верю, но что-то, кроме этого, есть, что тебя тревожит и мешает. Что это?» «Да, теперь или никогда, — подумала она, — все равно он узнает, но теперь он не уйдет. Ах, если бы он ушел, это было бы ужасно!» И она любовным взглядом окинула всю его большую, благородную, могучую фигуру. Она любила его теперь больше Николая, и если бы не императорство, не променяло бы этого на того. «Послушайте, я не могу быть неправдива. Я должна сказать все». «Вы спрашиваете, что?» «То, что я любила». Она положила свою руку на его умоляющим жестом. Он молчал. «Вы хотите знать, кого?» «Да, его, государя». «Мы все любим его, я воображаю, вы в институте». «Нет, после». «Это было увлечение, но потом прошло. Но я должна сказать». «Ну так что же?» «Нет, я не просто...» Она закрыла лицо руками. «Как, вы отдались ему?» Она молчала. «Любовницей?» Она молчала. Он вскочил и, бледный, как смерть, с трясущимися скулами стоял перед нею. Он вспомнил теперь, как Николай Павлович, встретив его на Невском, ласково поздравлял его. «Боже мой, что я сделала, Стива? Не трогайте, не трогайте меня! О, как больно!» Он повернулся и пошел к дому. В доме он встретил мать. «Вы что, князь, я...» Она замолчала, увидав его лицо. Кровь вдруг ударила ему в лицо. «Вы знали это? И мной хотели прикрыть их?» «Если бы вы не были женщины!» — вскрикнул он, подняв огромный кулак над нею и, повернувшись, убежал. Если бы тот, кто был любовником его невесты, был бы частный человек, он убил бы его. Но это был обожаемый царь. На другой же день он подал в отпуск и отставку и сказался больным, чтобы никого не видеть, и поехал в деревню. Лето он провел в своей деревне, устраивая свои дела. Когда же кончилось лето, он не вернулся в Петербург, а поехал в монастырь и поступил в него монахом. Мать писала ему, отговаривая от такого решительного шага, он отвечал ей, что призвание Бога выше всех других соображений, а он чувствует его. Одна сестра, такая же гордая и честолюбивая, как и брат, понимала его. Она понимала, что он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше его, и она понимала его верно. Поступая в монахи, он показывал, что презирает все то, что казалось столь важным другим, ему самому, в то время как он служил и становился на новую такую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде завидовал. Но не одно это чувство, как думала сестра его Варенька, руководило им. В нем было и другое, истинно религиозное чувство, которого не знала Варенька, которое, приплетаясь чувством гордости и желанием первенства, руководило им. Разочарование в Мэри, невесте, которую он представлял себе таким ангелом, и оскорбление было так сильно, что привело его к отчаянию. Отчаяние куда? К Богу, к вере детской, которая никогда не нарушалась в нем.